Глава пятая. Я чувствовал гнездо, а оно меня. В сознании прокатывались какие-то растерянные, смятенные образы. Гнездо ощущало неладное, но у меня и самого не было уверенности в том, что я делаю. Нет, вру. Уверенность была. Не было знания. Я просто понимал, что стратег сейчас умрет. Или не прямо сейчас, а к вечеру. Быть может, когда все уже забудут про леденец. Случаются же у них неудачные изменения. Да, наверняка. Прежним не будет нужды нападать на гнездо. И уж тем более уничтожать всю землю, как боялись лихачев и продавец. А вся земля — это не только миллиарды людей, которых я не знаю и никогда не увижу. Это Дарина, Милана. Это мама и папа. Это Наська. Это двое мальчишек-куколок. Это наши ребята-серчеры. Это все, что у меня есть. Все, что имеет смысл. Девочка-стратег такого смысла для меня не имеет. Ей просто не повезло. Тонкие пальчики быстро потянулись к леденцу. Я сжал кулак. Стратег изумленно уставилась на меня, неловко подергала кончик пластиковой палочки, торчащей между пальцами. Я не разжал ладонь. Я спрятал конфету в карман. — Ты извини, — сказал я, — не знаю, откуда у меня этот леденец. Сколько он валялся в кармане? Засох весь, небось. — Он же леденец, — недоуменно сказала Анна. — Как он мог засохнуть? «Все может засохнуть», — сказал я, пятясь. «Знаешь, совершенно все. Я схожу в магазин, принесу тебе 10 леденцов. Малиновых, да?»
«И вишневых».
10 малиновых, 10 вишневых», — бодро пообещал я, отступая к двери. «Заметно. Сегодня принесу». «Ну, все, не буду мешать».
Куколка пожала плечами. Сказала, будто обвиняя. «Вы странный». И повернулась к роялю.
Я выдохнул. На негнущихся ногах миновал Милану и вышел из комнаты. Прислонился к стене. Милана, хмурясь, вышла следом. Закрыла дверь.
«Что с тобой?»
«Максим, что происходит?»
«Нормально все».
«Максим, на тебе лица нет. Ты какой-то весь белый. Тебе плохо?»
«Нет, уже ничего».
Я закрыл глаза. «Милана, я сволочь».
«Почему?
Потому что зажал конфетку?» Она попыталась рассмеяться. «Максим, ау! Что стряслось?» Я посмотрел на нее. «Да, она не Дарина. И нельзя, наверное, одинаково относиться к двум девчонкам. Но она мне друг, и больше, чем друг. И если кто-то поймет, то только она. А если не поймет, то я не знаю, что мне делать и как жить». Гнездо мягко коснулось меня, печально и грустно, будто поддерживая, ободряя и прощая за не случившееся.
«Милана, если бы стратег взяла конфету, она умерла бы».
«Что?» Глаза у Миланы забегали, она нахмурилась. «Там что, яд?»
«Не знаю.
Послушай меня». Я начал рассказывать, сбивчиво, кратко, самую суть, про опасения Лихачева, про то, что продавец, по сути, подтвердил его слова, про странные подарки, про то, что в этом плаще стратег меня не считает, про конфету, вдруг оказавшуюся в кармане, так удачно оказавшуюся любимой конфетой стратега. Я говорил, закрыв глаза, потому что боялся на нее смотреть, боялся увидеть отвращение или ужас.
«Теперь я не знаю», — закончил я. Я мог убить ее. Хотел убить, чтобы всех спасти. И не убил. Может быть, я убил всех нас. И тебя тоже. Всех-всех-всех. Я не знаю, что натворил.
Замолчав, я ждал, что она скажет. Или ничего не скажет, и развернется и уйдет.
«Бедный», — сказала Милана. И обняла меня. «Что делать?» — спросил я, обнимая ее. «Не как подругу, как сестру, наверное. Ну что мне делать? Я совсем запутался».
«Максим,
Люди всегда путаются. Я знаю, чего тебе не надо делать.
Чего?
Я все-таки рискнул посмотреть ей в глаза. Не надо брать все на себя, сказала она серьезно. Ты хоть и в плаще теперь, но не супергерой.
Супергерои тоже не в одиночку действуют, ответил я.
Вот видишь, ты не можешь и не должен решать такие вопросы сам. Пойдем к старикам. А еще тебе придется принести девочке конфеты, раз обещал. Только не в комке покупай.
Да уж. Я осторожно оторвался от стены. Выкину этот плащ нафиг.
Плащ-то чем виноват? Оставь, он тебе идет. Пошли. Елена будет рада тебя накормить.
Я кивнул. Сказал, знаешь, спасибо, что тогда дождалась меня на остановке.
Но-но! Милана пригрозила мне пальцем. «Услышит твоя жница, выкинет меня из гнезда».
«Она все знает.
Она не ревнует».
«Это она только так говорит», — мрачно заметила Милана.
«Уж поверь. Все-таки вы, парни, какие-то простые, будто по линеечке вычерчены. Что сказали, тому и верите».
«Зато девушки сложны. Циркулем нарисованы», — я подумал и добавил.
«Зигмунд Фрейд одобрил бы сравнение».
Милана легонько шлепнула меня по затылку.
«Пошли, юморист!»
«Пошлю», — согласился я. И получил еще один подзатыльник. Посильнее.
Елена и деда Боря были в кафе, где я когда-то сидел с девчонками после первой схватки. Здесь очень вкусно пахло. Елена поставила передо мной тарелку, строго сказала. «Это не беляши. Это перемечи. Меня татары учили. Так правильно называть». Я не стал спорить. Загробастал горячий, разогретый в микроволновке беляш, перемяч, сунул в рот. Прожевал, сказал. «Все равно вкусно». Деда Боря, севший рядом со стаканом кефира, покачал головой. «Неправильно ешь». Взял перемяч, плеснул в центр на фарш кефир и стал с удовольствием жевать. «Боря, это не кошерно», — сказала Елена.
«Я упертый атеист, ты же знаешь», — ответил деда Боря. «Правила моих семитских предков хороши для других климатических условий. Тут и мясо, поди, свинина».
Он потянулся за новым перемечом и получил от Елены шлепок по руке.
«Тебе вообще вредно с твоим сахаром».
«Все у меня нормально с сахаром», — не согласился деда Боря, но руку от выпечки убрал. «Ты как, Максим? У тебя
красивый плащ», — вздохнул я.
«Плащ обычный. А вот лицо такое, словно тебя на казнь пригласили. На твою собственную. Что случилось?»
«Дай парню доесть», — велела Елена. Присела напротив. Нахмурилась.
«А ведь прав. Что случилось, Максим?»
Я съел третий перемяч. Вытер руки о салфетку. Какой-то жор напал. Наверное, от нервов. Много чего. И начал рассказывать. Даже подробнее, чем Милане. Рассказал все, ну, кроме того, что у нас было с Дариной. Хотя, мне кажется, все это поняли. И свои колебания, если честно, детально не рассказывал. Получилось так, будто я достал конфету и вдруг сообразил, что это отрава.
«Прежний, значит», — вздохнул деда Боря, когда я закончил. «А мне как-то привычнее хребтилоидами обзывать. Более мерзко звучит».
«Неважно, как звучит», — сказала Елена. «Суть не меняется. Что делать-то будем?»
Деда Боря крякнул. Сказал,
«Если я скажу, что надо выдать стратега...»
«Это будет очень разумно», — согласилась Елена. «Но ты ведь так не сделаешь?»
«Не сделаю». «И ты не сделаешь».
Он болезненно поморщился.
«Эх, что ж за беда такая? И жениться не может отправить девочку раньше?»
«Вроде как нет», — ответил я.
«Надо поговорить. Объяснить?»
«Поговорю», — сказал я неловко. «Она спит сейчас».
«А как вы думаете, прежние и впрямь могут уничтожить Землю?»
«Технологии инсеков и прежних должны быть сопоставимы», — сказал деда Боря. «Иначе они бы не воевали многие годы, верно? Инсеки легко разрушили Луну. Даже малая часть той энергии, что на это потребовалось, уничтожит жизнь на Земле. А как это будет выглядеть? Да какая разница? Прежние могут взорвать Землю, сорвать с нее атмосферу, Сделать атмосферу радиоактивной, уронить Диану или Селену на землю. Хрен редьки не слаще.
«Исходим из того, что могут», — кивнула Елена. «Тогда вопрос. Мы вообще способны защитить стратега? Другие гнезда окажут помощь?» Все опять посмотрели на меня.
«Вряд ли. Но я спрошу Дарину».
«Хорошо. Патронов мы больше не получим?»
«Нет. У меня сложилось такое ощущение, я помедлил, что продавцы очканули. Они прежних не любят, те их не пускали на землю, потому и помогли с патронами. Но теперь они боятся, что прежние загнаны в угол и испортят им, ну, всю торговлю».
«У нас остались патроны», — сказал деда Боря. «Для обреза. Для помпового ружья».
«Есть же автомат у Виталия Антоновича», — сообразил я. «И пистолет у Василия. У них что-то должно было остаться».
«Немного, но хоть что-то», —
деда Боря помолчал, покачал головой.
«Нет, вряд ли спасет. Ты использовал свой призыв».
«Я в призыве», — заметила молчавшая Милана.
«Ты одна. Нас не призвать. Если прежние решат ударить, то соберут группу не меньше предыдущей. И они уже знают, что мы способны им противостоять. Будут осторожнее».
«Могут и людей прислать», — заметила Елена. «Этих, как говоришь, их назвал продавец, слуг? Их ведь немало, наверное. Они тоже монстры, тоже быстрые и опасные».
«И сами могут прийти», — сказала Милана. «Я бы на их месте пришла, даже если они любят чужими руками воевать».
«В общем, явится небольшая армия», — подытожил деда Боря. «И все здесь разнесет. Наверное, это хорошо».
«Почему хорошо?» — не понял я.
«Потому что земля уцелеет. Мы ведь не сможем убить девочку или отдать ее прежним».
«Мы будем сражаться и умрем», — кивнула Елена.
«Да вы с ума сошли!» — не выдержал я. «Неужели сдались?» «Как раз не сдались», — нахмурился деда Боря.
«Идти на смерть — это тоже сдаться».
«А что ты предлагаешь?»
— деда Боря повысил голос. Мы не то чтобы кричали друг на друга, но были уже близки к этому.
«Молодость! Задор! Адреналин! Хе, прекрасно! Но все, что мы можем, — это остаться людьми!»
«Умереть людьми», — поправила Елена.
«Умереть — это и значит остаться», — мрачно сказал старик. «Может быть, вы уйдете, молодые люди? С Дариной, Наськой, мальчиками?»
Я даже отвечать не стал на такую глупость. «Мне кажется, Максим хочет что-то предложить», — заметила Елена.
«Ну?»
«Хочу», — признался я. «Мысль дурацкая, но...» «Я подумал, что и прежние, и инсеки соблюдают какие-то правила, неудобные для них».
«Так-так», — подбодрил меня деда Боря.
«Значит, есть какая-то третья сила?»
«Продавцы? Да нет же.
Кто-то или что-то вроде межзвездного ООН. Мы смотрим с Земли. Нам кажется, что над нами бодаются две сверхсилы, ну, вроде США и СССР в 20 веке, которым никто не указ. А что, если это не так? Если это так себе мелкие цивилизации в галактических масштабах, и они вынуждены соблюдать какие-то конвенции о гуманном отношении к туземцам, например?» Деда Боря и Елена переглянулись.
«Так, я вас на минутку покину», — сказал деда Боря. «Но ты сказал интересную вещь, парень. Я буду это обдумывать, пока отсутствую».
«Господи, Борис, давай без подробностей», — Елена покачала головой. «Межзвездный ООН? В нашей истории он был довольно беззубый».
«Ну, хоть что-то», — сказал я. «Может быть, если мы сумеем выйти с ними на контакт?»
«Мы много лет собирали информацию о прежних», — сказала Елена. «Если бы не ты, никогда бы их не увидели». Она покачала головой. «Время еще есть», — сказал я.
«Меньше 2 суток».
«Согласна, Максим, идея прекрасная. Но как ты предлагаешь докричаться до этой гипотетической третьей силы? Так, чтобы она услышала, поверила и вмешалась?» Я развел руками.
«Тут нужна государственная мощь», — рассуждала вслух Елена. «Что-то вроде выступлений президентов, публикаций во всех газетах. Господи, какая жесть! Спасите, помогите, землю хотят уничтожить до конца. Да ты годами будешь биться лбом об стену, прежде чем тебя допустят хотя бы до самого нижнего уровня лиц, принимающих такие решения. — Стоп, — сказал я. — Нет, не годами. У меня есть один контакт. — Лихачев? — спросила Елена с сомнением. — Он давно не при больших делах, поверь. Вернулся деда Боря, сел за стол. Кивнул, услышав последнюю реплику. — Нет, — я покачал головой, — не Лихачев. Один из тех, кто ему приказывает. И, кажется, он за мной наблюдает. Лихачев сказал, что на меня спустили не берушку, типа бумаги, что меня нельзя арестовывать и мешать.
«Ого!»
— в глазах Елены появилось любопытство. «А ты полон сюрпризов, парень!»
«Знаешь, Леночка, — сказал деда Боря, — пусть парень попробует. Мы с тобой его упрекали за партизанщину, за то, что в одиночку пытался что-то сделать. Не совершаем ли мы ту же ошибку? Да, на власти надежды особой нет. Но если вопрос и впрямь всеобщей опасности, вдруг задумаются. Помнишь, мы под утро говорили...»
Они переглянулись. Мне вдруг показалось, что старики сказали вовсе не все, что думали. «Ты прав», — неожиданно бодро согласилась Елена. «Максим, действуй. Поговори со своим знакомым. И не мешкай».
«Я и не мешкаю».
«Милана, может быть, ты отправишься с ним? Подтвердишь его слова? Двоим всегда больше веры». Милана нахмурилась. «Я же призвана».
«Это не значит, что обязана все время проводить в гнезде. Сейчас день, а они предпочитают нападать ночами».
Милана глянула на меня. Я пожал плечами.
«Давайте, молодежь! Мы постережем», — сказал деда Боря.
Я взял последний беляш. Ну, не поворачивается у меня язык, чтобы выговорить «перемяч», даже мысленно. И встал. Милана тоже поднялась. Как-то очень резко все. Только в фойе, где Наська до сих пор возилась со своей шкатулкой и лишь небрежно махнула нам рукой, я сообразил, в чем дело.
«Да они нас выставляют».
«Ага», — сказала Милана. «Не верит. Но решили, что чем меньше мы будем в гнезде, тем больше шансов, что спасемся».
«А ты мне веришь?»
Она кивнула. «Спасибо. Я подобрал просохший зонт и вручил ей. Тебе больше идет». «Я буду держать над нами обоими», — улыбнулась Милана. Мы дошли до Пушкина. Улицы превратились в реки, тротуары — в ручьи. Даже для нынешней Москвы погодка была лютая. Швейцар на входе в ресторан посмотрел на меня с легким сомнением, но ничего не сказал, отступил в сторону.
«Давно я тут не был.
Года 3 назад с девчонкой заходил, рисовался. Место не самое дорогое в Москве, но пафоса немерено. Гардеробщик, как и весь персонал, наряженный под старину, вышел навстречу, но я покачал головой. «Спасибо, мы не обедать. Мне нужен телефон, и закажите такси, пожалуйста». Швейцар нахмурился, глядя на меня. Я с улыбкой посмотрел ему в глаза. Где-то во мне одобрительно шумело гнездо. Раньше с такого расстояния я его не слышал.
«Пожалуйста».
Швейцар протянул мне трубку, маленькую, стилизованную под древний смартфон. «Куда поедете?»
«Наверное, на Старую площадь», — ответил я. Прикрыл глаза, вспоминая номер.
«Не забыл?»
«Нет, не забыл».
Вначале я набрал выход на коммутатор. Приятный женский голос предложил ввести номер абонента или вызвать оператора. Я набрал вторую часть номера. Ответили не сразу. После 4 гудков. Слегка раздраженно. «Да».
«Здравствуйте», — сказал я.
«Это Максим Воронцов. Мы виделись на днях». В трубке повисло молчание. «Не хотел беспокоить», — продолжил я, — «но это действительно важно».
«Запишитесь на прием в установленном порядке», — ответил человек, приходивший к нам с отцом поздним вечером.
«Нам надо поговорить о прежних», — сказал я.
«У меня обеденный перерыв, Максим», — перебил меня собеседник.
«Я тоже собираюсь пообедать», — согласился я. «В Пушкине. Закажу столик». Милана сделала большие глаза, глядя на меня. Не дожидаясь ответа, я дал отбой. Вернул трубку швейцару. «Пожалуй, такси не надо. Останемся». Швейцар кивнул, всем своим видом демонстрируя, он и не сомневался, что я изменю свое опрометчивое решение. Я посмотрел на подошедшего метрдотеля. «Нам столик на троих. И позаботьтесь, пожалуйста...» Милана снова округлила глаза. Метрдотель внимал. «Чтобы никого не было рядом. У нас будет разговор приватного характера. Милана сдала свой плащ и зонтик гардеробщику, а я, поколебавшись секунду, сказал: «Сниму плащ у столика, с вашего позволения». «Устроит ли вас зал погребок?» — спросил метр д'отель. Я кивнул. И впервые задумался. «А сколько у меня с собой денег? И примут ли тут, если что, кристаллики?» Зря не взял банковскую карточку.
«Приедет?» — спросила Милана шепотом.
«Ага».
«Кто это вообще такой?»
Мы спустились вслед за метр д'отелем, сели за столик в углу. Плащ я повесил на спинку стула, словно мы были в придорожной забегаловке. На два соседних стола метр д'отель поставил таблички «Резерв», после чего сам вручил нам меню и удалился. «Не поверишь, но...» «Не знаю», — признался я. «Мой отец когда-то работал с его дедом. Потом был ему начальником, а теперь папа на пенсии, а тот сам начальник. Ну и вроде как занимается пришельцами».
«Как его зовут?»
«Не поверишь», — снова вздохнул я.
«Не знаешь?» — Милан рассмеялась. «Максим, ну ты крут! Вызвонил какого-то перца, даже не зная его имени!»
Она открыла меню и нахмурилась.
«Хм, с чего такие цены?»
«Все натурально. Они у продавцов деликатесы не закупают. Икра из осетров, устрицы из моря. Это их фишка такая».
«Хм, врут», — убежденно сказала Милана. «У меня даже аппетит пропал. Давай возьмем чай. Я уже беляшей наелась».
Но я все-таки уговорил ее взять блины с икрой. И себе тоже взял. А потом подумал, что если бывший папин подчиненный не приедет, то я буду выглядеть идиотом. Хотя какое это имеет значение?